Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 44-я наша сегодня встреча, и мы с вами в 29-й главе книги «Бытие». В прошлый раз мы говорили о том, как работает в Священном Писании, да и в мире на самом деле, потому что Священное Писание описывает то, как устроен этот мир. Так вот, мы говорили о том, как работает закон сеяния и жатвы. Помните, мы читали послание к Галатам, 6 глава, текст, который известен самым разным людям, даже неверующим, не воцерковленным, что посеет человек, то и пожнет. И вот сегодня этот закон продолжает действовать, мы увидим, как Иаков оказывается в весьма и весьма неприятном положении. Мы помним с вами, что Иаков получил от Бога особое благословение, он должен был бы знать об этом благословении. Об этом благословении уж точно знали его родители, уж точно его мать Ревека. Но в своей жизни он постоянно пытается вырвать у Бога то, что дано ему и так. Он был вторым, но Бог сказал: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Он был вторым, но Бог обещал ему особое благословение. И все-таки Иаков становится хитрецом. Сначала он одурачивает своего брата, воспользовавшись его слабостью. Да, виноваты, конечно, в этом оба, и Исав, и Иаков. Исав приходит с поля и говорит, как порою говорят мужчины, как порою мы говорим, дорогие мужчины, наши слушатели: «Я умираю, вот я, мне смерть как хочется есть. Если я сейчас не съем чего-нибудь, я вот обязательно умру». Конечно, это ложь, это неправда. Иаков в этот момент пользуется слабостью Исава, говорит: «Продай мне свое первородство». Исав говорит: «Что толку мне в этом первородстве, если я умираю?» Исава не интересуют духовные вопросы. Исава не интересуют духовные истины. Исава интересует прежде всего его физическое наслаждение, его физическое благоденствие. Он расстается с этим самым первородством, несмотря на то, что он отлично понимает, что у Исава и у Иакова, у этих двух братьев, особая роль в Божьем плане, особая роль, поскольку один из них будет участвовать в благословении, которое Бог дал Аврааму и его потомкам. Дальше следующий поступок Иакова. Когда Иаков по наущению матери, мама его к этому подтолкнула, решает обмануть своего отца. Он решает получить не только первородство, но и благословение. Опять-таки у Бога, очевидно, был свой план дать Иакову это благословение, потому что благословение это было обещано с самого начала. Но Иаков и Ревека решают, что Исаак умирает. Ну и как, собственно говоря, было в случае с Исавом. Исаак не умирал, Исаак еще долго прожил. Но в результате обманом, воспользовавшись тем, что отец не видит, Иаков, младший, выдает себя за старшего. После такого издевательства ему нужно бежать, потому что брат его Исав такого издевательства уж точно не потерпит. Исав обещает убить Иакова, как только умрет их отец. Мама Ревека говорит Иакову: «Отправляйся в мою страну, к моей родне, к моему брату, к своему дядюшке Лавану, и пережди там, пока не утихнет гнев твоего брата». Иаков так и делает. Кстати говоря, Ревека тоже испытала на себе последствия греха, потому что Ревека уже никогда не увидит своего сына Иакова. Она простилась с ним навсегда, хотя, наверное, этого и не осознавала. Иаков попадает в Ханаан, он видит девушку, которая ему нравится, он знакомится с ней, это Рахиль, дочь Лавана. У Рахили есть сестра, старшая сестра, Лия. Лия некрасивая, Рахиль красивая. Иаков влюбляется в Рахиль, но получает на свадьбе обманным путем, получает Лию, потому что начинает действовать закон сеяния и жатвы, потому что Лаван тот еще хитрец, потому что два хитреца встретились, и один стоит другого. Лаван воспользовался тем, что была ночь, тем, что Иаков не видит, не может увидеть. Так же, как в свое время Иаков воспользовался слепотой своего отца. Лаван выдает старшую за младшую, Иаков выдал себя, младшего, за старшего. Лаван дает ему не ту жену, какую он хотел, и Иаков точно так же в свое время получил благословение, но не так, как это предусмотрел. Бог показывает Иакову, что значит быть одураченным. Бог обращает его же стрелы на него самого. И вот Иаков попадает в это неприятнейшее положение, и Лаван еще и говорит ему: слушай, вот я тебе дам еще одну жену, это будет Рахиль, которую ты и хотел, через 7 дней ты ее получишь, но потом 7 лет ты за нее будешь работать. 14 лет проработал таким образом Иаков у Лавана. 30 стих 29 главы. Иаков вошел и к Рахиле, и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще 7 лет других. И мы с вами видим новое соперничество, мы с вами видим новое неравенство, мы с вами видим, что Иаков любит Рахиль больше, чем Лию. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее. Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что, сказала она, Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой. Начинается соперничество. Жесткое, порой жестокое соперничество между женщинами за мужчину. Иногда говорят, смотрите, в Библии описывается многоженство. Это значит, Бог поощряет или разрешает или одобряет многоженство. Нет, друзья мои, далеко не все из того, что описано в Библии, одобряет Бог. В Библии описана ложь. Это не значит, что Бог одобряет ложь. В Библии описан грех. Это не значит, что Бог одобряет грех. В Библии описан мятеж против Бога. Это не значит, что Бог такой мятеж одобряет. Смысл богодухновенности в Библии заключается не в том, что Бог одобряет все, что здесь описано. Смысл богодухновенности Библии заключается в том, что Библия правильно и точно записывает факты. Уж как Бог относится к этим фактам, это нужно разбираться отдельно. Но факты, записанные в Священном Писании, записаны правильно. Вот у Иакова было две жены, а потом еще и две наложницы появятся. Вот рождаются эти мальчики, и это богодухновенная информация для нас. Но нигде не говорится, что Бог одобряет многоженство, нигде не говорится, что Бог одобряет то, что произошло в жизни Иакова. 33 стих. «И зачала опять, и родила второго сына, и сказала, Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон. И зачала еще, и родила сына, и сказала, теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов. От сего наречено ему имя Левий». Да-да, друзья мои, это тот самый Левий, от которого пойдет священнический род, род левитов. Это тот самый Левий, потомки которого будут вести Израиль в славословии, в поклонении Богу. Ну и если кто-то еще не понял, хотя я думаю, это и так уже понятно, перед нами рождение 12 сынов Иакова, тех самых, которые стали главами, основателями, родоначальниками 12 колен Израилевых. Кстати, первородным среди них был Рувим, но первородство это он потеряет в результате греха. Мы с вами об этом будем читать, когда дойдем до этих глав Священного Писания, мы будем обязательно об этом говорить. А вот четвертый сын, в 35 стихе о нем говорится, «И еще зачала и родила сына, и сказала, теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда, и перестала рождать». Это тот самый Иуда, потомком которого будет царь Давид. Это тот самый Иуда, потомком которого будет по плоти по земному своему рождению Иисус Христос. Обратите, пожалуйста, внимание. Иисус Христос пришел на землю через нелюбимую жену Иакова. Иисус Христос пришел на землю через жену, которую Яков презирал, которую Яков считал некрасивой. Яков не мог полюбить ее. Что же сделает потом Господь в своем служении после своего воскресения и после вознесения? Господь полюбит церковь, церковь Божию, некрасивую, порою далеко не привлекательную, но любимую. В конце 29 главы мы с вами только что читали слова Лии. «Теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла имя ему Иуда». Она мечтала быть любимой. Говорит, «теперь я восхвалю Господа, тот, кого называют львом из колена Иуды. Он сможет полюбить церковь, и через него люди разных народов, люди разных поколений станут прославлять, хвалить Бога». Но семейный кризис в доме Иакова углубляется. Мы подходим с вами к 30 главе. Мы не будем все читать. Нам просто некогда сегодня все читать. Посмотрим лишь некоторые стихи. А дома, когда будете перечитывать, прочитайте внимательно. Потому что это основание израильских колен, основание израильского народа. Первый стих. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову. И позавидовала Рахиль сестре своей. И сказала Иакову, дай мне детей, а если не так, я умираю». Мы уже это слышали. Мы слышали угрозы вот-вот умереть. Часто это оказывается именно манипуляцией. И вот до Иакова что-то начинает доходить. Он ведь и сам великий манипулятор. Но тут он восклицает, разгневанно восклицает в ответ Рахиле, «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Она сказала, «Вот служанка моя Вала, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее». Об этом древнем обычае мы с вами уже читали. Иаков не первый, кто услышал совет жены по этому поводу и послушался этого совета. В данном случае, кстати говоря, все получилось, в общем, не так плохо, но проблемы в доме, противостояние в доме, вражда в семействе Иакова, все это, конечно, было. 6 стих. «И сказала Рахиль, судил мне Бог и услышал голос мой, и дал мне сына, посему нарекла имя ему Дан. И еще зачала и родила Вала, служанка Рахилина, другого сына Иакову. И сказала Рахиль, борьбою сильною боролась я с сестрою моею и превозмогла, и нарекла имя ему Нефалим». Друзья, вот это борьба, это битва. Конечно, не этого Бог хотел для Иакова, конечно, не этого Бог хотел в доме патриарха. Помните, в прошлый раз я так закинул удочку, если хотите, я сказал, счастливый он, этот самый Иаков. Сначала две женщины у него, а потом еще две женщины. Нет. Ничто, противоречащее Божьему замыслу, Божьей воле, не может приносить счастья. Иакову казалось, что он решил все свои проблемы. На самом деле, пока без Бога, он все дальше и дальше в этих проблемах запутывается. Представьте себе Иакова, которому пришлось заниматься воспитанием всех этих парней, всех этих мальчиков. Представьте себе Иакова, который получил пока еще 3 женщин, будет больше. А представьте себе Иакова, который при этом живет у, в общем-то, чужого человека. Да, он родственник, но Иаков-то убегал к этому родственнику, чтобы бурю пересидеть. А тут вот такая бурища происходит в его жизни. Был ли он доволен? Думаю, нет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою, Зелфу, и дала ее Иакову в жены. И опять та же самая конкуренция, и Зелфа, служанка Лиина, родила Иакову сына. И сказала Лия: «Прибавилась», и нарекла ему имя Гад. И так далее. А вот все то же самое, все та же самая конкуренция. Сыновья идут один за другим. Вот в этой конкуренции среди них есть и дочь, рождается среди прочего и дочь, которую зовут Дина. Мы про Дину с вами, про ее судьбу, про то, что вокруг нее происходило, еще обязательно будем говорить. 30 глава – это рождение почти всех глав израильских колен. В этом плане, конечно, 30 глава очень и очень интересна. 22 стих. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила сына, и сказала: „Снял Бог позор мой“, и нарекла ему имя Иосиф, сказав: „Господь даст мне и другого сына“». Это тот самый Иосиф, которого его братья продали в Египет, в рабство. Это тот самый Иосиф, которого Бог использует в качестве избавителя Израиля. И вот после рождения Иосифа, о котором мы, конечно же, еще будем говорить неоднократно, после рождения Иосифа мы читаем в 25 стихе: «Иаков сказал Лавану: „Отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай мне жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую служил тебе“». Лаван хитрец. Лаван понял, что Бог благословляет Иакова. И через Иакова Бог благословляет и самого Лавана. И Лаван говорит, такая благочестивейшая у него фраза: у того, кто одурачил Иакова, у того, кто заставил Иакова работать на себя 14 лет практически бесплатно. Лаван говорит: «О, если бы я нашел благоволение пред очами твоими! Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня и сказал: „Назначь себе награду от меня, и я дам тебе“». Фактически Лаван предлагает Иакову повышение заработной платы. «Скажи, сколько ты хочешь получать, и ты получишь просимое, потому что я вижу, что выгоды от тебя гораздо больше». И сказал ему Иаков: «Ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне. Ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим». Да-да-да, Иаков что-то начинает понимать. Иаков начинает понимать, как работает Божие благословение. Я думаю, понял он в этот момент еще не все. Уроки, которые Бог преподает Иакову, пока еще не закончились. Но первые результаты уже есть. Он говорит: «Господь благословил тебя из-за меня». Потом с той же ситуацией столкнется, например, египетский фараон, когда поймет, что Господь благословил его через Иосифа. Но вернемся к тексту. «Когда же я буду работать для своего дома?» говорит Иаков. «Я увеличил богатство твоего дома», фактически говорит он, «но мой собственный дом в запустении. У меня есть жены, у меня есть их служанки, у нас есть сыновья, у нас есть дочь. Но когда же я буду обеспечивать свой дом?» Лаван пытается его удержать. «Что дать тебе?» Иаков сказал ему: «Не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих». У Иакова рождается очередной план, очередной замысел. В чем он? Ну, об этом спорят, спорят до сих пор. Но замысел есть совершенно определенно. Говорит Иаков: «Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих, отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами, и с крапинами, и с коз. Такой скот будет наградою мне и будет говорить за меня пред тобою справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякий из коз не с крапинами и не с пятнами, и из овец не черная. Краденое это у меня, то есть она принадлежит тебе. В чем заключается договоренность? Яков берет себе генетически нечистый скот. Иными словами, Яков берет себе полукровок. Племенной скот, тот, который соответствует человеческим правилам, признанным людьми правилам чистоты, вот этот скот остается у Лавана. И Лавану кажется, что все в порядке, что, в общем-то, он легко отделался. Лаван говорит: «Хорошо, пусть будет по твоему слову». И отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал на руки сыновьям своим. И назначил расстояние между собою и между Яковом на 3 дня пути. Яков же пас остальной мелкий скот Лаванов. А дальше с 37 стиха начинается библейский фрагмент, который на самом деле представляет собой некоторую трудность. Яков начинает изыскание в области разведения рогатого скота. «И взял Яков свежих прутьев тополевых, миндальных и явровых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкою перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал пред прутьями. И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами. И отделял Яков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту Лаванову, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом Лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Яков клал прутья в корыто пред глазами скота, чтобы он зачинал пред прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал, и доставался слабый скот Лавану, а крепкий Якову». Что же здесь происходит? Я должен просто честно признаться. Я не знаю. Но у меня есть мнение. Вот этим мнением, думаю, что обоснованным, я с вами сейчас и поделюсь. Иногда говорят, ну это басенки какие-то, россказни. Потому что не может такого быть, потому что то, что видит скотина во время зачатия, никак не влияет на потомство. Другие говорят, ну как, влияет, потому что посмотрите на людей, посмотрите на ситуации различные из человеческой жизни, и впечатления женщины во время беременности влияют на то, какой родится ребенок. Но все-таки это лишь единичные истории. Это не какое-то научное исследование, не что-то научно доказуемое. Я думаю, что здесь мы имеем дело с чем-то большим. Помните, что Бог обещал благословить Иакова? Вот Бог дает ему такое обещание. Иаков устраивает тест, испытание по человеческим меркам. И рождается пятнистый скот не потому, что Иаков преуспел в генетике, а потому что Бог оказывается верным своему обещанию. Если бы Иаков придумал другие правила игры, рождался бы другой скот, Яков все равно был бы благословенным. Дело не в том, что Яков открыл удивительный закон генетики. Дело в том, что Яков был участником Божьего процесса. На Якове было некое особое Божье благословение. Возможно, кому-то из вас случалось встречаться с людьми, которые, ну, наверное, не в таком смысле, как Яков, но все-таки в очень явном смысле имели или имеют на себе Божие благословение. Этот человек приходит в какую-то компанию, этот человек приходит в какую-то группу, в организацию, в церковь, куда угодно. И вы видите, что вместе с ним приходит нечто неуловимое. Бог начинает как-то по-особому менять атмосферу вокруг этого человека. Не потому, что человек особенный, а потому, что Бог с ним. Мы еще увидим такого человека. Имя его я сегодня называл уже неоднократно. Зовут его Иосиф. Бог был с этим человеком. То же самое мы знаем, например, о Данииле. Бог был с этим человеком. И вот даже при том, что Иаков плут и хитрец, к нему относятся те же слова. Бог был с этим человеком. Да, можно сказать, что здесь перед нами предрассудки, здесь перед нами какие-то верования древних. Это имело бы смысл, если бы не Божие благословение, если бы не то, что мы уже знаем о том, как Бог решил благословить Иакова и его потомков. 43 стих. «И сделался этот человек, Иаков, весьма-весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов». Вот зарплата получилась такая, которую, ну, пожалуй, невозможно было бы даже предсказать. Невозможно было подумать, что такое произойдет. В следующий раз мы будем говорить о 31 главе. Она длинная, в ней 55 стихов. Я начну сегодня и скажу о ней буквально несколько слов. 31 глава, 1 стих. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили: Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имени отца нашего составил все богатство сие». Они, конечно, врали. Иаков договорился с Лаваном о зарплате. Но в данном случае это уже не было соревнованием двух хитрецов. В данном случае стал действовать сам Бог. «И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня». Вы помните, как Иаков пытался уйти, Лаван его удерживает. Иаков снова пытается уйти. Потом они все-таки договорились. У них получилось некое соглашение. А тут ситуация изменилась. Ключевой вопрос. Когда Иаков реально уходит от Лавана? Когда он совершает этот шаг? Ответ на этот вопрос в 3 стихе. «И сказал Господь Иакову: возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». Иаков уходит или пытается уйти от Лавана, когда ему говорит об этом Бог. Вот не когда ему захотелось, а когда Бог говорит ему это слово и дает обещание. И уж тем более не тогда, когда, как мы читали, помните с вами, когда утихнет гнев брата твоего Исава. Не-не-не, не так быстро. Иаков возвращается в свою землю в тот момент, когда этого захотел Бог. Но возвращение оказалось далеко не столь гладким. Приходилось ли вам так уходить на работу? Выходишь из дома, возвращаешься домой, потому что понимаешь, что утюг не выключил или плиту не выключил. Опять уходишь и возвращаешься домой снова, потому что понимаешь, что кошелек забыл. Иаков не сразу уходит от Лавана. Но об этом в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.